Я бы хотел поговорить сегодня о ценности Божьего присутствия в жизни человека. Ценности. И одна из граней вот этой ценности – это редкость, так скажем. Да? Вот для эпиграфа такой пример. Чем ценен вот этот металл желтенький? Есть лучшие металлы, которые не ржавеют. Он мягкий, он стирается. Ну, единственное, что, как бы сказать, хорошо электричество проводит. Вот это, вот, наверное, его самое главное качество. А в остальном он ничем особенно не отличается от других металлов. Единственная его ценность в том, что он редкий. Единственная ценность его редкость. И много в этом мире есть то же самое в отношении алмазов. Ну, алмаз – это, вы знаете, кристалл, да? Достаточно твердый. Но сейчас научились делать другие кристаллы, уже искусственные. Тоже по качеству примерно приблизительно такие же. Да? Ну, да, что-то даже крепче есть, что-то есть не, ну, с другими свойствами. Но ценность алмазов в том же самом, бриллиантов в том же самом, что они редкие. Понимаете? То есть в этом мире ценится то же самое есть коллекции, да, допустим, там есть марки, кто-то собирает. По сути, это кусочек бумаги, причем не очень хорошего качества, да. Но есть марки, которые стоят там бешеные деньги. Да, или, допустим, там, ну, вообще, есть, ну, очень много в этом мире чего-то есть такого, что, в общем-то, ну, как бы сказать, практически, ну, по функциональности ничем не выделяется из других, да, вот есть, там, коллекционеры могут ценить, там, допустим, если кто-то собирает, допустим, редкие кружки есть, там, допустим, из редких сервизов, или там редкие, там, бутылки есть, там, из-под Кока-Колы, как первых, там, выпусков и так далее, то есть, и они стоят, оказывается, то есть, ну, вроде кажется, что это мусор для нас, да, потому что, ну, на самом деле, мы такие вещи в мусорку выбрасываем, а там оказывается, что это стоит, там, бешеные деньги, там, десятки тысяч долларов могут стоить такие вещи. Это самое. Почему? Потому из-за своей редкости. Так вот, я к чему это, такой вот эпиграф, чтобы, ну, чтобы мы обратили вот на это сегодня такое свое внимание, как ценно Божье присутствие в жизни человека. Давайте откроем с вами Библию и посмотрим шестую главу книгу Бытие, 5-6 стих. «И увидел Господь Бог, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. И раскаялся Господь, что создал человека на земле, и воскорбел сердце своем». Я буду описывать вам, ну, точнее, зачитывать вам ситуации. То есть ситуация, которая, как бы сказать, атмосферу, которая была в мире. Вот эта атмосфера была в мире за 6 тысяч лет до нас. Да? 6 тысяч лет назад, не так давно мир, каким был мир, да, то есть вот это в отношении того, что как, ну, как сказать, раньше было лучше, или сейчас хуже, или еще что-то такое, да, вот, я просто буду зачитывать, ну, вам свидетельство из Писания, и вы можете понять, какой был мир, да, так какой был мир, 5 стих. «Велико развращение людей на земле, и что написано все, и что все мысли и помышления сердца их, то есть все мысли, все мотивы сердца человеческого, зло, когда? Иногда? Постоянно. Вот просто представьте себе, эту атмосферу, да? Атмосферу, в которой живут люди, где земля полная людей, да? Народ уже, ну, заполнил эту землю. И смотрите, написано, и вот это состояние людей, вот состояние этого общества какое? Развращение человеков на земле, что мысли их, мотивы их сердца все время злые. То есть двигателем жизни является зло у человека. Понимаете? То есть вот что бы ты ни задумал, ну, в смысле, что, ну, все, что не делает человек ради, ну, чтобы какую-то пакость сделать. Понимаете? То есть они думают об этом, Они хотят этого. Они вот, ну, такое состояние, да, вот, как бы, вот такой мир. 6000 лет назад. Давно. Ну, там вроде потоп, вроде все, как бы сказать, исправилось. Давайте откроем. Следующее место – это 11-й псалом. 11-й псалом. Это 3000 лет. 3000 приблизительно назад. 3000 лет прошло. Человечество, как это сказать, развивалось. Какие-то там происходили события. И там с первых 5 стихов. Начальнику хора на 8-струнном псалом Давида. «Спаси, Господи, ибо не стало праведного, ибо нет верных между сынами человеческими. Ложь, говорит каждый своему ближнему, уста льстивы, говорит от сердца притворного, истребит Господь все уста льстивый язык велеречивый. Тех, которые говорят, языками нашими пересилим, уста наши с нами. Кто нам, Господин?» Это уже 3000 лет назад, и псалмопевец смотрит дальше. И дальше там еще есть ряд псалмов, которые потом даже Павел цитирует в послании к римлянам, где он говорит, нет праведного ни одного, никто не ищет Бога и так далее. Но еще раз второй стих внимательно посмотрите. Говорит, спаси Господи, ибо не стало праведного, ибо нет верных между сынами человеческими. Третий стих. Ложь, говорит каждый своему ближнему. Уста льстивы, говорят от сердца притворного. 3000 лет назад. Как вам такое общество? Как вам кажется? Да? Он говорит, нет праведного. Нет праведного. Нет верных между сынами человеческими. То есть все лгут. Все, как это сказать, все как-то лукавят, выкручиваются, там что-то там, это, договариваются о чем-то там. Все говорят от сердца притворного. Все притворяются. Все притворяются. Говорит, нет искренних, нету честных, нету, говорит, не стало вообще. Исчезли такие люди. Да? 3000 лет назад. Давайте посмотрим 2000 лет назад ситуацию. Павел пишет второе послание Тимофею, 3 главу. Второе послание Тимофею, 3 глава, с 1 стиха. «Знай же, он пишет, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержанны, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглы, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся». Он пишет, таковых удаляйся. Так вот, здесь 2000 лет назад Павел описывает ситуацию. Говорит, знай, что, ну, как бы сказать, знай, что вот так вот будет. И он пишет не о наших днях, он пишет о своих днях. Да? Тем не менее, сегодня мы с вами живем. Что-то поменялось? Люди стали добрее, честнее, да? Ну, как-то, да. Как-то да. Вот что-то, когда читаешь, вот похоже на то, что мы видим вокруг себя сегодня. Да? Самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, вероломны, недружелюбны, непримиримы, клеветники, невоздержанны, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглые, напыщенные, больше сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. И обратите внимание, вот Божьи люди, которые вот наблюдали мир вокруг себя там 6 тысяч лет назад, 3 тысячи лет назад, 2 тысячи лет назад, сегодня, которые наблюдают этот мир, да? Люди, которые наблюдают этот мир Божьими глазами, да? Что они видят? То, что не меняется, это ладно. Стабильность вроде неплохо. Но, как это сказать, то, что мир испорчен, прогнивший, постоянно был, понимаете, со времен грехопадения. Причем я подчеркиваю, что началось это не так, что вот он был сначала хороший, потом становился хуже. Как-то мы видим, что за тысячу лет примерно, да, ну, до потопа, где-то там сколько там они прожили до этого потопа? Около 900 лет что-то прошло с копьем. Ну, где-то около 1000 лет было до потопа. То есть за 1000 лет мир испортился до безобразия. До безобразия. То есть до того, что пришлось Господу посылать потоп. А после этого опять ерунда. После этого так, то есть еще там тысячелетие, другое. То есть, посмотрите, все время плохое очень состояние. Все время постоянно такая вот, такая очень мерзкая, тяжелая атмосфера. И никто ничего особенно, не меняется. Вот так оно все время и есть. Оно все время так стабильно плохо, да? Стабильно люди лукавят, стабильно врут, стабильно они каким-то образом не ищут Бога, стабильно безобразно друг от друга относятся, стабильно любят зло и все такое, и все такое. Вот такая вот стабильность нехорошая. Так вот, я к чему это все говорю? К тому, что насколько, послушайте, насколько мы должны ценить искру Божью в людях, в нас, в ближних своих. Слышите меня? То есть то, что мы сейчас вот имеем, да, с вами, то, что мы сейчас говорим о Боге, да, то, что в нас какие-то Божьи чувствования, то, что в нас какие-то, или в наших близких какие-то Божьи законы действуют, то, что человек каким-то образом сегодня не на пляже, там, не на этом, как это сказать, не в ресторане где-то, не на огороде, не что, а он в церкви, да, то есть то, что вообще вот так, Господь действует в жизни человека, привлекая его к себе, это вообще драгоценность в этом мире. Послушайте. Это огромная драгоценность по причине не просто своей красоты, да, но и по причине своей огромной редкости, как я уже говорил. По причине своей огромной редкости. Почему? Потому что вот ситуация в мире, которая не меняется. Что человек зол, что человек не хочет исправляться, что человек любит зло, он вот как поросенок в этой луже злой, лежит там доволен, ничего ему не надо, никаких перемен, ничего, все хорошо, все стабильно, все нормально. То есть так вот живут люди, и они живут так постоянно. Послушайте, если вы думаете, что так было, что раньше было лучше, нет, то же самое, да, что в древности было лучше, нет, то же самое, что до потопа было лучше, нет, то же самое. Все очень очень плохо с этим человечеством. Человечеством все очень-очень плохо. И как ценно вообще, насколько мы должны ценить это в себе, если Господь дает нам какие-то, еще раз повторюсь, какие-то чувствования в отношении Его хорошие. Насколько мы должны ценить то, что Господь дает нам интерес к Нему. Насколько ценно то, что мы можем делать какие-то Божьи дела. Насколько ценно это то, что мы можем что-то, какие-то правильные вещи практиковать от Бога, поступки в отношении ближнего своего. Насколько это ценно? Потому что это, это такая редкость в этом мире. Это такая удивительное явление, то есть необычное, вопреки всему, настолько нетипичное, настолько не в теме, настолько не в струе движения этого мира, что это само по себе явление уникальное. Это само по себе явление, я подчеркиваю, не религиозность, да, потому что он говорит, что люди будут иметь вид благочестия, но внутри будет не совсем хорошие, не совсем правильные вещи происходить. Силы, говорит, его отрекшиеся. И насколько мы должны ценить ближних своих, наших братьев и сестер по вере, да, которые, в которых это тоже вот присутствует, и в которых это тоже мелькает. Насколько они должны быть дорогими и ценными для нас. Слышите меня? Это дороже любой драгоценности, которую можно найти в этом мире. Это такая редкость. Это такое, уникальное явление здесь. Потому что, еще раз говорю, люди, наблюдавшие этот мир тысячелетия здесь, у них один и тот же диагноз. Все крайне плохо. Да? Кончились праведники, никто не ищет Бога, все, как сказать, озверели, обозлились и так далее, и так далее. И если вот эта вот искра Божья рядом с тобой или в тебе теплится, то это такая великая драгоценность, такое великое благо, да, вот иметь эту искру где-то, такое великое привилегия быть рядом с ней, наблюдать ее, ну, как бы сказать, как, хранить ее в себе и в ближних наших, что это наша с вами ответственность. Пусть на самом деле, ну, мы поймем, что вот то, что вот мы имеем, это не что-то такое обыденное, да? То, что мы имеем, это не что-то такое, как бы сказать, само собой разумеющееся. То, что мы имеем сегодня, веру братьев и сестер во Христе, это не что-то такое, как бы, ну, то, как это сказать, что такого навалом, да? То есть, не понравится тут, пойду в другое место, да, это самое там, этот не понравился, тьфу на тебя, другого найду. Да не найдешь. Не найдешь. Потому что это огромнейшая редкость. Это огромнейшая редкость, послушайте, в этом мире. Согласно свидетельству Писания. Писание нам это свидетельствует. Это было огромной редкостью во все времена. Это было драгоценностью во все времена. Понимаете? И когда такое мы видим, когда такое мы переживаем, это большая милость Божья. Это ценность, да, это самое главное, вот то, что вы должны понять и как-то принять это сердцем, что это огромная драгоценность. Братья и сестры, вы огромная драгоценность, и вы должны это понимать. Почему? И вы должны понимать, что не только я один такой уникальный, но и что ближние мои, да, братья и сестры во Христе, они огромнейшая драгоценность, которую стоит ценить, которую стоит беречь, которую стоит, ну, как это сказать, многим жертвовать, да, вот как написано в той притче, что нашел жемчужину, да, все отдал, что имел, для того, чтобы эту жемчужину приобрести. Понимаете? Вот какая позиция, вот какое отношение должно быть у верующих друг к другу и вообще к Божьему делу в нашей жизни, к Божьей искре в нашей жизни. Что он делает? Почему? Потому что то, что вот во все времена были верующие люди, это огромнейшая какая-то вот Божья уникальная работа. Это какая-то огромнейшая Божья работа, уникальная какая-то, понимаете? То есть в этом вот развращенном мире, который пришлось смывать водой, да, такую вот тотальная дезинфекция происходила, страшная, были люди, которых Господь захотел спасти. Да, вот был Ной, который ходил перед Богом, и на самом деле, то есть почему он так делал? Потому что Бог в его сердце что-то производил, Бог в его сердце что-то произвел. Во времена Давида, да, были люди, которые были названы друзьями Божьими, да, человеками, людьми по сердцу Бога. И почему? Потому что Бог в них что-то производил. А во времена апостола Павла, да, были люди, которые шли за Господом и которые там готовы были жизни отдавать, готовы были все свое отдать ради того, чтобы сохранить вот это отношение с Богом. Почему? Потому что Бог в них это все производил. Я хотел бы, чтобы мы продолжили читать вот это вот послание Тимофею, и на этом мы закончим. Значит, 10 стих. «А ты последовал мне в учении, житии, расположении, вере, великодушии, любви, терпении, в гонениях, страданиях, постигших меня в Антиохии, Иконии, Листрах. Каковые гонения я перенес, и от всех избавил меня Господь. Да и все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы. Злые же люди, обманщики, будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь. А ты пребывай в том, чему научен, и что тебе верено, зная, кем ты научен. Притом же ты из детства знаешь священное Писание, которое могут умудрить тебя во спасение веры во Христа Иисуса. Ибо все Писание Богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». А еще раз 13 и 14 стих посмотрите, давайте посмотрим. Смотрите, что Павел пишет. Он говорит, злые люди и обманщики будут преуспевать во зле. То есть, этот мир, ну, так устроен, что в этом мире зло востребовано больше, чем праведность. И ложь в этом мире больше востребована, чем правда. Правда никому не нужна. И любовь тоже никому не нужна. Востребованы зло. Ну, посмотрите на контент, который смотрят люди сейчас. Да, сейчас вот, ну, такой срез. что, как это сказать, рынок души сейчас представлен в кинематографе, да? Что востребовано у людей? Насилие, кровь, да, кровь, боевики, то есть самые кассовые фильмы, это насилие, кровь, боевики, да, эти самые, обман тоже востребован, это мелодрамы, есть такой стиль. Знаете, что такое мелодрама? Там обман. Там показывают страшные страсти, которые никогда в жизни не бывают. Это вот чистый обман. Потому что там, ну, как бы сказать, показывают людей, которых в мире нету. Не существует таких людей. Не существует таких мужчин, которые там описаны. Не существует там таких сюжетов и так далее. Обман. И это востребовано. И написано, люди будут преуспевать в этом зле. То есть, и они будут, говорит, вводя в заблуждение и заблуждаясь. Это очень востребовано. И люди хотят этого, люди хотят это видеть, люди хотят это слышать, люди хотят это практиковать. И в итоге мы имеем то, что мы имеем. Он говорит, это рынок, ну, решает. Да? Ты, 14 стих. А ты, написано, пребывай в том, чему научен. И что тебе вверено, зная, кем ты научен. В чем был научен Тимофей? Верить во Христа. Да? Он был научен верить Христу и подражать Христу. Вот. Поэтому такое ему наставление. Он говорит, то, что говорит, весь мир будет идти вот так вот, он будет идти. Почему? Потому что зло во всякое время, во все времена, оно было востребовано. Оно было близко человеку. Оно было ценно, важно, очень привлекательно для человека. И он говорит, это будет до конца. Поэтому и земля, и все дела на ней сгорят однажды. Почему? Потому что придет Божий суд. Потому что сколько веревочки не виться, то конец все равно будет. И всякому беспределу и безобразию тоже конец Господа, от Господа положен. Но, говорит, а ты пребывай в том, чему научен. И что, говорит, тебе вверено, зная, кем ты научен. Я думаю, что этот совет актуален для нас с вами. В отношении того, чтобы Господь открылся для нас. Господь открылся для нас, как любящий Бог. И вот этот образ Христа, который любит людей, образ Христа, который умер за нас, да, образ Христа, который все сделал для того, чтобы мы имели спасение, он дает сил душе человеческой идти за ним. Сквозь ложь, сквозь зло, сквозь вот это вот тотальное вранье, сквозь вот это вот бесконечное ожесточение человеческое, сквозь вот этот бардак, который творится на земле уже многие тысячелетия. И это Божье присутствие, это вот Божья поддержка, она помогала человеку пройти во все времена. Да? По вере, написано, Ной построил этот ковчег, по вере Давид остался верным Господу, да? По вере Павел прошел свою жизнь достойно, течение совершил, веру сохранил. По вере вот это вот в Божью любовь и Божье присутствие, мы с вами побеждаем этот мир. Поэтому пусть Бог благословит нас, пусть Господь благословит всех. Во-первых, ценить, я еще раз повторюсь, во-первых, ценить ту искру Божью, которую Он вложил в тебя и в твоих ближних. Цените это, не, как это сказать, не дерзните это растоптать ни в себе, ни в ближнем. Не дерзните это оплевать ни в себе, ни в ближнем. Не дерзайте это тушить ни в себе, ни в ближнем. Понимаете? Потому что это огромная ценность. Огромная ценность. В этом мире это редкость, страшная редкость. Реже золото. Золото тоннами лежит сегодня в этих хранилищах. Да? Верующих, как это сказать, тоннов, тоннами не меряют. Вот. И помните, да, цените это очень. И помните, второе, то, что Бог это подарил человеку. И Бог это в человеке поддерживает. Потому что ну, никто не может назвать Иисуса Господом, кроме как Духом Святым. Он все для этого дал, все для этого послал. Да? Он дал, напомню, Он дал нам Слово, от которого происходит вера. Он дал нам Духа Святого. Он дал нам Церковь. Он приготовил для нас место в небесах. Нас там ждет. Да? Он ходатайствует за нас сегодня. Духом у нас и Христос перед престолом Божьим. За наши вот эти все немощи и так далее. То есть, только благодаря Ему мы можем пройти эту жизнь. Только благодаря Ему мы можем в этом зле, как бы сказать, не остаться, ну, не промариноваться им. Да? Потому что, знаете, такой принцип маринованных огурцов? Мы знаем, что худые сообщества развращают добрые нравы. Да? Это факт. Но дело в том, что мы не можем выйти из мира. Но мы можем быть сохранены от зла этого мира, если наше сердце будет занято Христом.
Я бы хотел прочитать одно местописание и задать, может быть, интересный, может быть, не очень интересный вопрос. Это книга Судей, 20 глава, и прочитаем с первого стиха. Это история из жизни израильского народа. «Вышли все сыны Израилевы и собрались все общество, как один человек, от Дана до Версавии, и земля Галатская перед Господа и Масифу. И собрались начальники всего народа, все колена Израилевы и собрание народа Божия, 400 тысяч пеших, обнажающих меч. И сыны Вениаминовы услышали, что сыны Израилевы пришли в Масифу, и сказали сыны Израилевы: скажите, как произошло это зло?» И дальше будем читать с 8 стиха. «И восстал весь народ, как один человек, и сказал: не пойдем никто в шатер свой, и не возвратимся никто в дом свой. И вот что мы сделаем ныне с Гивою, пойдем на нее по жеребию». 11 стих. «И собрались все израильтяне против города единодушно, как один человек. И послали колено Израилевы во все колено Вениаминово сказать: какое это гнусное дело сделано у вас? Выдайте развращенных людей, которые в Гиве. Мы убьем их и искореним зло из Израиля. Но сыны Вениаминовы не хотели послушать голоса братьев своих, сынов Израилевых». Прочитаем с 20 стиха. «И выступили израильтяне на войну против Вениамина, и стали сыны Израилевы в боевой порядок возле Гивы. И вышли сыны Вениаминовы из Гивы и положили в тот день 20 тысяч израильтян на землю. Но народ израильский ободрился и опять стали в боевой порядок на том месте, где стояли в прежний день. И пошли сыны Израилевы и плакали перед Господом до вечера, и вопрошали Господа: вступать ли мне еще в сражение с сынами Вениамина, брата моего? Господь сказал: идите против него. И выступили сыны Израилевы к сынам Вениамина во второй день. Вениамин вышел против них из Гивы во второй день и еще положил на землю из сынов Израилевых 18 тысяч человек, обнажающих меч». Аминь. До этого места, вы знаете, довольно интересная история в том плане, что вроде бы люди боролись за хорошие вещи, но умирали. И знаете, я эту историю взял для одного вопроса, который когда-то я задал себе, по крайней мере, мне было полезно этот вопрос задать. Знаете, я когда-то вот слушал просто людей из кафедры, они говорили об одних вещах, о других, как-то, может быть, негативно отзывались. И я задался вот таким вопросом, вот как для христианина: кто мой вот враг? Ну вот действительно, кто мой такой вот враг? Когда люди, вот пастыря, они говорят с кафедры, они часто упоминают, может быть, там какие-то такие вещи, которые против христианства, да? Например, мы знаем, что в Европе немножко люди по-другому смотрят на семью, и люди иногда вот даже с кафедры говорят: ну как это так, как это происходит? Другие люди, они вспоминают телевизор, компьютер, говорят: ну вот такой забирает время у людей. И вообще, если так подумать, вот у христианина, как у христианина, кто самый главный враг, кто самый такой страшный враг? Можно, конечно, сказать, что у христианина нет врагов, но это будет небольшая ложь, Потому что враг — это человек, который борется за противоположные идеи, чем ты. И, ну, наверное, все-таки есть кто-то, кто борется за противоположные идеи от христианина, правда? Поэтому, ну, у христианина есть какие-то враги. И мне бы вот хотелось даже вот задать это вопрос, и, может быть, и ребятам, и взрослым людям, и среднего возраста. Ну вот кто ваш самый страшный враг? Может быть, это учитель в школе? Это вполне может быть, потому что он ставит двойки и как-то себя, может быть, ведет подозрительно, именно тебе только двойки ставит. А может быть, это полицейский на дороге, который вот твою машину останавливает, и ты вроде бы никогда не гоняешь, но вот сегодня только разогнался, и тебя остановили. Или, может быть, это на работе какой-то человек, который к тебе как-то вот так относится странно. А вот как для христианина? Кто же мой самый такой страшный враг? И, например, если мы бы читали Библию, то мы бы увидели, что даже в законе Моисеева написано, что у человека может быть враг. И, например, Моисей говорил даже, что ты должен врагу помочь. Если ты найдешь что-то, ты должен ему помочь. Соломон же учил уже, если ты встретишь своего врага, ты должен накормить его. А Иисус говорил любить своих врагов. И я вот задал себе вопрос, кто мой самый страшный враг? Прямо. Может быть, это, ну, 30 лет назад или 40 лет назад, наверное, сказали бы коммунисты. Но я уже не могу так сказать. Наверное, кто? Может быть, это неверующие люди, может быть, это те люди, которые атеисты, которые сомневаются в существовании Бога. Может быть, эти люди, которые пропагандируют какой-то другой образ жизни, может быть, они мой главный враг, и я должен против него бороться? Или кто вот, ну, на самом деле этот самый страшный? И знаете, вот действительно хватает с человеком поговорить чуть-чуть буквально, как вы сразу поймете, кто самый страшный враг у этого человека. Вы с ним заведете разговор, и он начнет вам рассказывать там либо про какой-нибудь всемирный заговор американцев, либо про всемирный заговор там еще кого-то. Или... И ты сразу видишь, что у человека на уме. С некоторыми людьми буквально заговоришь, они сразу говорят, ох, этот компьютер, ох, этот телевизор, телефон. И все это, конечно, имеет место быть. Но давайте зададим вопрос, все-таки кто самый страшный? Все-таки я перечислил много. Есть телефон, есть компьютер, есть, может быть, атеисты, может быть, какие-то нетрадиционные семьи, какие-то подозрительные личности. Кто же все-таки самый опасный? Ведь, ну, в войне, в духовной войне, наверное, надо иметь в виду, кто самый опасный враг. И знаете, в жизни, когда я задал этот вопрос, в тот момент я встретил человека, и я понял, что этот человек мой самый страшный враг. И этого человека, я думаю, даже в Висагинесе вы иногда видите, и я вам о нем расскажу. И когда я вам о нем расскажу, вы вспомните о нем. И мне кажется, что этот человек, он опаснее. Он опаснее вот, гомосексуалистов, он опаснее полицейских, он опаснее телевизора и компьютера. И я вам расскажу об этом человеке. Во-первых, немножко характеристики о нем, так со стороны. Это очень хитрый человек. Надо признать, вот я с ним хорошо знаком, я с ним очень хорошо знаком, и его хитрость просто невероятна. И я каждый раз, когда он меня обманывал или как-то обхитрял, мне было даже сложно, может быть, обижаться, потому что он делал это действительно умело. Этот человек, он знает много способов обмануть. И этому человеку верят. Он очень легко обманывает, и еще ему очень легко верят. И все это, оно друг на друга накладывается. И что самое интересное, он может дать ответы на любые вопросы. Если вы начнете подозревать в нем что-то, зададите вопрос, подожди, а как это так? Он вам даст любые ответы, которые вам понравятся. Он это умеет. Его это научили или это он сам научился. Вот это его характеристики. И поэтому люди часто, кто с ним знаком, они воспринимают его как друга. И он выглядит как друг. И когда я о нем вспоминаю, то я вспоминаю фразу Юлия Цезаря, который когда-то сказал, что величайший враг спрячется там, где вы меньше всего будете его искать. Наверное, Юлий Цезарь знал, о чем говорил. В конце концов, умер он от руки своего самого близкого друга. И знаете, вот этот человек, самый враг, я даже говорю человек, я не говорю о дьяволе, о других духовных каких-то существах, я говорю о человеке. Этот человек, он умело развязывает конфликты. Вы знаете, он очень легко может забрать мир и спокойствие и посеять обиды. И это везде. Это везде. Он может заставить человека подумать, что его не ценят. Он может так обхитрить человека, что человек будет думать, ой, меня не ценят, меня этот человек обидел, меня этот человек что-то не так сделал, и у человека пропадет мир. Просто от того, что он вот с ним пообщался. Этот враг, он забирает время. Он говорит, что делать и когда делать. Вы знаете, иногда люди занимаются вещами, которыми ему даже не нужны. Мне когда-то один человек рассказывал о своем коллеге, который, у него была хорошая машина, он хорошо зарабатывал, и вдруг вот коллега заметил, что он смотрит BMW X5. И он спрашивает, ну а зачем ты смотришь, у тебя же как бы, ну, есть машина. А он говорит, ай, как-то, да, хорошая машина, но вот мне хочется еще. И этот человек, он после работы еще работал, перепродавал машины, чтобы вот заработать на дополнительную машину. И как бы у человека семья, у человека все, ну как бы есть чем заняться, но вот его время, вот такой пример, вот его время, оно как бы оказалось занятым и оказалось просто потраченным. И этот человек, он еще часто обманывает тем, что он говорит, что тебе все должны, что надо ждать благодарности. И действительно, бывает, ты помог человеку, и вроде все хорошо, но потом он приходит и говорит, что, ну, тебя как бы, знаешь, не поблагодарили. Тебе, ну, не сказали, может быть, спасибо 2 раза, 3 раза. И становится немножко неприятно. И что еще очень грустно, этот человек, он заставляет одевать маски. Перед друзьями, перед другими людьми какими-то. Потому что нам бывает хочется после разговора с ним быть чуть лучше, чем мы на самом деле. И вы знаете, этот враг, как Гай Юлий Цезарь сказал, этот враг спрятался там, где я меньше всего его искал. Я врагов своих искал, ну где? В университете, когда у меня что-то не получалось. Был какой-то сомнительный преподаватель, который какие-то непонятные задания давал. У меня были, может быть, другие какие-то люди, которые я думал, что они виноваты в моих каких-то проблемах. Но самый мой страшный враг, он спрятался вот здесь. Самый страшный враг, которого я не видел, которого я не хотел замечать, не хотел обращать внимание. Он спрятался там, где я его не искал. Я его искал в других местах, и я их находил. Их было очень много. Были люди, которые не так думали, как я, которые не так поступали, как я. И вы знаете, и даже, вот, наверное, служа в лагере, можно очень много таких врагов найти, которые как-то не так себя ведут, не так поступают. И кажется, вот они причина, почему я сорвался, почему я поступил как-то не так. Почему в моей жизни что-то не так. И иногда мы даже делаем большой очень уклон. Вот компьютер забирает время молодежи. И да, он забирает время молодежи. Но сколько времени может забрать он? Можно потратить всю свою жизнь, работая, зарабатывая вещи, которые тебе не нужны. Ты можешь это время потратить намного хуже. Кто-то говорит, что действительно какие-то люди пропагандируют страшные вещи, которые нам непонятны, но есть вещи, которые может сказать он, неприятные вещи другим людям или себе. Иногда люди, когда они слушают его, они слышат о гордости, они слушают о том, что его недооценивают, его обижают, что ему недостаточно внимания. Иногда бывает наоборот. Он говорит, что ты недостойный человек, чтобы служить Богу, ты недостоин, чтобы идти за Богом, и ты не нужен Богу. Этот человек, он намного хуже и намного страшнее любого другого врага, которого можно выдумать. Страшнее американцев, страшнее, может быть, не знаю, даже русских, наверное, или еще кого-то. Потому что вот этот человек, он самый и самый тот, который противостоит тебе. Это тот человек, у которого действительно его приоритеты, его интересы, они обратно противоположны христианским интересам и приоритетам. И, наверное, борясь с врагом, если мы хотим идти за Богом, если мы хотим побеждать в какой-то войне, то и нести, наверное, какое-то служение, то, наверное, вот как я прочитал вот эту историю из книги Судей, она интересна тем, что люди боролись, израильский народ, он боролся против самого себя. Получилось так, что в колене Вениамина произошло какое-то гнусное дело, и вениамитяне, они сказали: нет, во мне проблемы нет, во мне все хорошо, мы ничего вам не отдадим. И вот этот израильский народ, он боролся первый раз, у него не получалось, он очень многое потерял. Он боролся второй раз, и опять он, хоть вопрошал Господа, он очень многое потерял. И только после третьего раза, после долгой борьбы, он смог победить своего врага. И один человек когда-то сказал такие слова, что войны нельзя избежать, ее можно лишь отсрочить к выгоде вашего противника. Иногда, знаете, иногда получается такая ситуация, что мы не хотим бороться против того, кто находится здесь. Мы намного нам проще побороться с внешними противниками, с теми, которых мы видим, и мы готовы заключить с ним мир. Мы готовы с ним пойти на мировую и сказать: ну ладно, давай мы временно побудем друзьями. Но войны нельзя избежать. Войны против него нельзя избежать. Ее можно лишь отсрочить к выгоде вашего противника. Если мы будем не будем бороться против него, то в конце концов он вырастет в такого гиганта, с которым, наверное, будет еще сложнее бороться. И, наверное, опять захочется пойти на мировую. И так все дальше и дальше. И в какой-то момент, наверное, будет уже поздно против него бороться. Поэтому мы должны признать, что действительно внутри нас происходит самая настоящая война. И чтобы одолеть этого противника, мы должны действительно признать, что внутри нас происходит эта война. И если мы не победим эту войну, то, наверное, мы в каком-то смысле обречены проиграть все другие, не так ли? Если мы не разберемся с тем, кто спрятался вот здесь, то как же мы сможем разобраться во всех других вещах? Как же мы сможем наставить другого человека? Как же мы сможем послужить другому человеку? И иногда мы можем даже посмотреть вот на мир, и на самом деле мир, он создан его руками, того, кто спрятался здесь. Так много в мире построено все для него. Я говорю не о закате солнца или там о травке, но я говорю о мире, который создан человеческими руками. Ведь он создан им. Ведь он создан для того, чтобы показывать свое превосходство над другим человеком. Все это королевство, всего этого человеческой гордости, человеческое богатство, оно построено при помощи вот этих людей, которые не осознали самой простой лжи, что вот этот человек, что вот тот, который тут спрятался, что он совсем не совсем друг, что очень часто, скорее, он бывает врагом. Поэтому будем, наверное, стараться, как вот эти люди, израильтяне из книги Судей. Им было нелегко, наверное, после первого раза. Наверное, у многих мотивация пропала и желание бороться. А после второго раза, я думаю, наверное, вообще осталось не так уж и много людей, готовы идти на бой. И иногда это очень часто похоже на борьбу с самим собой. Тоже бороться против себя, против... это нелегко. И чаще, наверное, поражения бывают, чем победы. Так же, как и у этих людей. Но будем стараться похожими быть на этих людей. И тогда мы сможем послужить. Сможем послужить и в лагере. Сможем послужить и в других каких-то местах. И тем самым мы сможем прославить Божье имя. Поэтому я буду уже заканчивать. Спасибо, что выслушали. Ждем в лагере. Также тех, кто и новых служителей, и ребят. Я как спортинструктор тоже жду новые силы. Поэтому надеюсь, что у вас в лагере тоже только хорошие какое-то отношение, мысли, воспоминания. Потому что действительно я сам вижу, что ребятам, которые там побывали, лагерь, оно приносит пользу. Иногда я скажу, что взрослые люди бывают расстраиваются. Они думают, есть ли в этом польза. Но знаете, наверное, только Бог знает, что действительно, если ты говоришь о Иисусе Христе ребенку, то вряд ли это может произойти, быть незаметным. Все равно это семя, оно рано или поздно даст свое какое-то плод. Поэтому я буду заканчивать. Спасибо. Аминь.
У нас есть гости сегодня. Из Вильнюса. Это служители из детского лагеря и, собственно, сами участники этого лагеря. Так что вот, пожалуйста, вам слово.
Приветствую, церковь, братья и сестры. Мы сегодня таким особым составом. Это старшая группа ребят воскресной школы и участники этого лагеря. И, в принципе, некоторых из них мы уже называем ветераны лагеря, потому что они, как только 9 лет исполнилось, они уже были в лагере до сих пор. Хочу от всей команды наших служителей поблагодарить вас за ваше участие в этом лагере, потому что ваши молитвы, ваше большое широкое сердце, которое готово стоять за нас в проломе, благословлять нас, это очень ценно, и мы это чувствуем и знаем, и поэтому большая благодарность Господу прежде всего и, конечно, вам. В этом году у нас была такая интересная тема. Ну, как бы они каждый год интересные темы, но в этом году и название «Чемодан возможностей». Такое необычное название. Ну, мы как бы так понимали, что вот чемодан — это как сравнение, ну, вот наша жизнь. Мы брали примеры из библейские примеры, героев библейских брали, и если сравнить с нашей жизнью, то каждый день мы имеем какие-то возможности. И иногда мы эти возможности используем, а иногда не используем. Бывает так, что часто не используем, после этого бывает как-то разочарование, грусть. Мы много молились, и вот и пришло какое-то ситуации, кажется, воспользуйся. А вот какой-то человеческий страх или... как нас воспримут люди, если я так поступлю. Ну, я думаю, вам тоже многим знакомо это. Есть ситуация, когда можно поговорить и рассказать человеку о Христе. Вот ситуация, вот возможность. И почему-то вот что-то стыд или какое-то еще чувство, которое не дает нам это сделать. И потом какое-то сожаление и огорчение. И думаешь, ну как, ну почему так? Ну, Господи, ну дай мне еще одну возможность. А она долго, я не знаю, как в вашей жизни, но я говорю, может, больше про свою, и долго не приходит эта возможность, а потом приходит, и опять ты как будто бы забыл все эти уроки. А когда возможность, ты используешь ее, приходит радость и удовлетворение, и ты получаешь благословение, человек другой получает благословение. Поэтому мы об этом говорили с ребятами, Хочу вот пригласить некоторых из них, чтобы они поделились своими впечатлениями об этом лагере. Принимайте их, снисходите к ним, они очень волнуются, и благословляйте их. Пожалуйста, Стефан.
Я вас приветствую. Меня зовут Стефан, мне 12 лет. Мне лагерь очень понравился, был очень интересный, тема была очень интересная. И в лагере можно прийти к Богу. Это очень хорошая возможность понять, кто он такой, принять его в свое сердце. И я вот сидел в лагере, ну, не задумывался, а потом мне мысль пришла, а что будет завтра? Если Бог завтра придет, какое мое сердце? И я начал об этом размышлять и начал смотреть на свою жизнь и делать выводы, и понял то, что Бог — это все, то, что без Него ты не сможешь жить. И до лагеря, ну, были какие-то проблемы, ну, они не серьезные, но, ну, детские обычные проблемы были. А после лагеря я приехал, я уже знал то, что надо искать Бога, что Он это все, и этих проблем как будто и не было. И когда мне где-то страшно, или когда у меня нету выбора, что сделать, не могу принять никакое решение, то у меня всегда эти слова в голове. С Богом все возможно. И как раз это был наш девиз нашей команды. Аминь.
Приветствую вас, меня зовут Карина, и мне 12 лет. Я хочу поделиться историей, как Бог помог мне избавиться от моего страха. Я с детства очень боялась высоты, и если мне предлагали подняться на какое-то высокое здание или на какую-то вышку, то мой ответ, скорее всего, был бы нет. А если я и поднималась, то до половины не доходя я спускалась вниз, потому что мне было очень страшно. И в лагере очень сильно была затронута тема страхов, и этому был посвящен один из библейских уроков. И я, когда слушала урок, там были такие слова, что Бог может помочь человеку избавиться от его страхов. Я это и раньше знала, но я раньше не придавала этому такое особое значение. Я решила помолиться и попросить у Бога, чтобы он помог мне избавиться от моего страха. И совсем недавно мы были в другом городе, и там была высокая вышка. Когда я узнала про эту вышку, я сразу подумала, что я, как и всегда, не захочу на нее подниматься. Но потом я все-таки решилась подняться и дошла до конца, и мне вообще не было страшно. Я хочу поделиться одним еще стихом. Это Исайя 41:10. «Не бойся, ибо я с тобою. Не смущайся, ибо я Бог твой. Креплю тебя и помогу тебе, и поддержу тебя десницей правды моей». Слава Богу!
В этом году, когда у нас был карантин, я очень тревожился, будет ли лагерь. И когда мне сказали, что он будет, я очень обрадовался, потому что мы там весело проводим время. И очень, и нам ясно говорят о Боге. И мы очень часто это... Ну, я очень люблю библейские уроки. И мне один библейский урок запомнился, когда мы говорили про доброго самарянина. Мы там должны были брать листочки и выполнять действия. Один должен был читать стихи. И я подумал, могу ли я делать добрые дела? И я дома начал тренироваться. Аминь.
Сейчас мы еще хотели бы спеть песню, это гимн лагеря, и я бы очень, ну, не знаю, будут ли слова, да, так я очень прошу вас, просто помогите нам, поддержите нас, вы будете видеть, пожалуйста, ребята, выйдите сюда.
Давайте смело доброе дело, Бог призывает нас. Давайте будем служить мы людям каждый день и каждый час. Делайте смело доброе дело, Бог призывает нас. Давайте будем служить мы людям каждый день и каждый час. Наступает утро, нам хочется спать, но мы знаем, что настало время вставать. Только бы о самом главном не позабыть, чтобы что-то доброе сегодня свершить. Делайте смело доброе дело, Бог призывает нас. Давайте будем служить мы людям каждый день и каждый час. Делайте смело доброе дело, Бог призывает нас. Давайте будем служить мы людям каждый день и каждый час. Что же сделать не такого, думаешь ты? И кому помочь исполнить его мечты? Знай, не обязательно ходить далеко, своим ближним можешь ведь помочь ты легко. Делайте смело доброе дело, Бог призывает нас. Давайте будем служить мы людям каждый день и каждый час. Делайте смело доброе дело, Бог призывает нас. Давайте будем служить мы людям каждый день и каждый час.